Владислав Крапивин. Голубятня на желтой поляне. Голубятня в Орехове. Вступление. 1 и 4. Был, видимо, июнь. У цирка цвели кусты желтой акации. Алька, не вставая со скамьи, дотянулся до ветки, сорвал похожий на ушастого зверька цветок, сунул в рот, сладко зажмурился. Тик посмотрел на Альку и сделал то же самое. «Травоядные», — сказала Данка. Тогда и Чита, не отрываясь от книги, добыл себе цветочек. Яр вспомнил, отчетливо вспомнил, как всасывается в язык сладковатый с травянистым запахом лета сок. Виновато посмотрел на Данку и тоже потянулся к ветке. Данка сделала вид, что не заметила. Яр осторожно раскусил корешок цветка, тихонько засмеялся и закрыл глаза. Он отчетливо услышал голос мамы. «Яська, опять ты жуешь эту зелень? Ты превратишься в верблюда!» «Еще немного, и я вспомню мамино лицо», — подумал Яр. В сквере было шумно. До утреннего представления оставалось 40 минут, в цирк пока никто не спешил. Мальчишки и девчонки играли в прятки и догонялки. Кто-то смеялся, кто-то кричал: «Это не по правилам! Пускай теперь Сашка ищет!» Щелкали пистонные пистолеты, перебивали и путали друг друга считалки. Вот знакомые. «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич». Вот незнакомые. «Раз, два, три, четыре, синий слон живет в квартире, на слоне лежит доска, раз, два, три, тебе искать». Яр вспомнил, как он, зажмурившись и прижавшись лбом к забору, торопил приятелей. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не спрятался, я не виноват». «Та-та-та-та-та», — разлетался топот подошв. «Разбегутся, притаятся, и тихо во дворе, как на пустой планете». Не надо про планеты. Надо сидеть и радоваться подарку судьбы, лету, вот этим голосам и смеху. Кто-то радуется, а кто-то не очень. Вон курчавый пацаненок в клетчатом костюмчике поссорился с мальчишками. Они кричат: «Не видишь, что ли, нас уже четверо!» «Ну и что? Никто же не узнает», — обиженно доказывает он. «Ненормальный какой-то. Иди один, а то получишь». Ребята убежали, а курчавый мальчишка надулся и так сердито сунул в кармашки кулаки, что весь его желто-синий костюмчик смялся и скособочился. Яр пожалел мальчишку как самого себя. Когда он был маленький, его случалось тоже не брали в компанию. Алька забрался на спинку скамьи, балансировал на ней и рвал с куста цветки покрупнее. «Сядь», — сказала Данка. «Свалишься и весь извозишься». «Сейчас!» — Алька прыгнул, зацепил Читу. «Ой!» — «Обормот!» — вздохнул Чита и снова взялся за чтение. «Правильно, обормот!» — сказала Данка. «А ты, Вадик, тоже. Хотя бы сегодня обошелся без книжки. Такое дело, а ты...» «Я все понимаю. Одно другому не мешает». «Что тебе говорила учительница?» — поддел Читу Алька. «Если бы ты, Вадик, глотал учебники, как глотаешь книжки, ты учился бы на 1/4». Чита перелистнул страницу. «А почему не на 5?» — спросил Яр. Чита поднял голову и снял очки. Данка округлила глаза. Тик, в его карих глазах, Яр увидел ясно, метнулись непонятные тревога и радость. Алька подскочил и свалился в траву. «Вот это да! Вот сказать бы ей, поставьте мне 5!» «Ребята, вы не смейтесь», — растерянно сказал Яр. «Конечно, я могу что-то напутать. Вот когда мы учились...» Алька от смеха перекатился с травы на песок дорожки. Данка подняла его и бесцеремонно шлепнула. «Ну что за чучело!» Из какого-то незаметного кармашка выдернула платочек, стала смахивать сухой песок с белой Алькиной рубашки, еще недавно чистой и отглаженной. А заодно с волос, шеи, щек и ушей. Алька, чуть косолапя, перебиралась царапанными ногами, фыркал, отворачивался и все время хихикал. Потом успокоились, опять расселись на скамейке. После споров и смеха выпадают иногда такие тихие минутки. Данка, укоризненно вздыхая, сворачивала платок. Алька по мусоленным пальцам стирал с колена прилипшие песчинки и заглядывал в книжку читы. Тик молчаливо приткнулся к Яру. Яр обнял его за плечо, откинулся на спинку скамьи и разглядывал здание цирка. Это был старый деревянный цирк, поразительно знакомый. Над парадным входом подымались на дыбы громадные фанерные кони, черные с красными седлами. В стороне от них белозубо улыбалась фокусница София Марчес с пунцовой розой в смоляных волосах и держала на ладони лилипута. София и лилипут тоже были фанерные. Яр вспомнил, как он, восьмилетний, с замиранием ждал на представлении, когда же София вытащит из какой-нибудь вазы или коробки крошечного лилипутика и вот так поставит на ладонь. Но этого ни разу не случилось. Лилипуты, выступавшие в аттракционе «Марчес», были не такие уж маленькие, ростом вот с этого клетчатого мальчика, который все еще стоял с кулаками в тесных кармашках. Мальчик, будто ощутил взгляд Яра, сердито обернулся, растопырил локти и зашагал через кусты к дальнему дощатому забору. «А что за забором?» — спросил Яр у Данки. «Городской сад?» Она кивнула. Алька вскочил. «Конечно, сад! Мы там в пиратов играем! Там по вечерам гулянье, а днем почти никого! Только там в гущине крапивы много!» Яр осторожно сказал: «Мне кажется, там должен быть фонтан. Два мальчика с луком». «Да», — быстро отозвался Тик. «Хочешь посмотреть? Это близко, там в заборе дыра». Фонтан стоял посреди поляны, окруженной старыми березами. Это был круглый каменный бассейн. Посреди бассейна торчала сложенная из булыжников горка, а на ней темнели фигурки двух бронзовых мальчишек. Один, вытянувшись в струнку, поднял согнутый лук с нацеленной в зенит стрелой. Другой сидел у его ног и держал запасные стрелы. Оба смотрели вверх. «Сколько лет они в этом саду?» — подумал Яр. «Вечные ровесники всех мальчишек, которые здесь играли и будут играть. А там в последний раз их не было. И сада не было, и цирка». Фонтан работал в четверть силы. Из тонкой трубки стрелы выбивалась небольшая струйка, и вода стекала по мальчишечьим рукам и плечам. На плечах лежали зеленые полоски медной окиси. На внутренней стороне бассейна выплевывали водяные жгутики озорные детские рожицы, тоже отлитые из бронзы. В бассейне вода слегка рябила, но сквозь нее хорошо различалось бетонное дно. Яр заметил дрожащий блеск нескольких белых и желтых монеток. «Ура!» – деловито сказал Алька. «Будет нам мороженое!» Дрыгнув ногами, он скинул растоптанные сандалеты и соскользнул с края бассейна в воду. Тик хотел пойти за ним, но Данка не пустила. «Если будет мокрый, то пускай хотя бы один. И вообще-то неприлично мелочь в воде собирать». «Дана, не обрастай предрассудками, как классная дама!» – возразил Чита. «Все собирают!» «И вовсе я не буду мокрой», — сказал Алька. Вода была ему чуть выше колен. «Ух, и теплая!» Он стал бродить вокруг каменной горки. Иногда нагибался и, макая подвернутый выше локтя рукавчик, доставал добычу. «Вон еще денежка», — командовал Тик. «И вон», — показывал снятыми очками Чита. Яр тоже не зевал. «Алька, смотри, рядом с ногой!» Даже Данка сперва увлеклась, но скоро сказала: «Хватит уже, в цирк опоздаем». «Там еще много осталось», — с сожалением отозвался Алька, но пошел к барьеру.